Есть у меня приятель, швед по рождению. Зимними вечерами мы с ним играем в шахматы. И когда яростная баталия разыграна до конца, он почует меня рассказами о далеких, полузабытых днях в своей северной отчизне. Рассказы эти звучат тем удивительнее и невероятнее, чем глубже опускается ночь и ярче разгорается в камине огонь. Одна такая история особенно поразила меня. Я приведу ее здесь. Я расскажу, как сумею, и постараюсь ничего не упустить. Я ведь еще не рассказывал вам о том, как мы с Нильсом пошли через холмы в Хальсберг и попали в Мертвую долину. Ну-с, вот как это случилось. Мне было тогда лет 12, а Нильсу, сыну соседского помещика, на несколько месяцев меньше. В то время мы с Нильсом были неразлучны, как говорится, не разлить водой. Раз в неделю мы с Нильсом наведывались на рынок поглядеть на всякую всячину, которую свозили туда со всей округи. И однажды какой-то старик, живший за Эльфбергским холмом, принес на продажу щенка, который нас совершенно покорил. Он был кругленький, пушистый и до того уморительный, что мы с Нильсом, наблюдая за ним, покатывались со смеху. И так это было весело, что мы тотчас поняли, ничего нам больше в жизни не нужно, только бы купить у старика его собачку. Но, увы, у нас и половины денег не набралось, и пришлось нам упрашивать старика не продавать щенка до следующего рыночного дня. Он дал нам слово, и мы помчались домой умолять наших матушек судить нам денег на собачку. Деньги мы добыли, но утерпеть до следующего рынка нам было не вмочь. А ну, как щеночка нашего продадут. И мы принялись ныть и конючить, чтобы нам разрешили самим пойти за холмы в Хальсберг, где жил тот старик, и забрать у него собачку. И в конце концов нас отпустили. Едва взошло солнце, как мы двинулись в поход. Ночевать мы должны были у Нильсовой тетки и тронуться в обратный путь с утра пораньше, чтобы наверняка добраться до дому еще засветло. Мы с восторгом предвкушали дальний поход. Однако путешествие оказалось совсем не тяжелым. Шли мы по нахоженной дороге через высокие холмы, которые мы с Нильсом отлично знали. За холмами расстилалась вытянутая долина в обрамлении низких гор, и, миновав ее, нужно было идти по дороге вдоль холмов, пока слева не покажется тропинка, которая выведет нас наверх к перевалу. Ничего интересного по пути через перевал не случилось, и мы в положенное время добрались до Хальсберга, где, к нашей радости, забрали щенка с собой, пошли устраиваться на ночлег к тетке Нильса. Почему на следующий день мы не выступили в путь рано утром, я сейчас уже толком не помню. Так или иначе, по-настоящему в обратный путь мы выступили хорошо за полдень. И когда пошли в гору, то увидели, что солнце стоит угрожающе близко к вершинам. Предчувствуя, какое нас ждет наказание, если мы явимся домой среди ночи, мы начали спешить. А между тем вокруг сгущались синие сумерки, и в небе угасал дневной свет. Поначалу мы весело переговаривались, и щенок то и дело забегал вперед и скакал сам не свой от радости. Затем, однако, нами овладело странное гнетущее чувство, и мы замолчали, а песик теперь отставал и едва плелся за нами, будто лапы у него налились свинцом. Мы почти поднялись на вершину кряжа, когда жизнь вдруг словно покинула природу. Мир как будто вымер. Так внезапно стих лес, так неподвижно застыл воздух, и мы поневоле остановились и прислушались. Тишина стояла такая, что, кажется, ни один листочек нигде не шелохнулся, ни веточка не качнулась, вообще ни звука. Ни от птицы ночной, ни от букашки, ничего. Я слышал, как кровь стучит у меня в жилах, когда мы робко двинулись. Воздух был, как стоячее болото, безжизненный. Удушливая атмосфера давила, а тишина была абсолютной. От нее мутился рассудок, и она обрушилась на тебя жуткой тяжестью неодолимого страха. Помню, как мы с Нильсом смотрели друг на друга в безотчетном ужасе, слыша только собственное тяжелое и частое дыхание. Несчастный пес слабо скулил. Гнетущая черная тишина убивала его не меньше, чем нас самих. Припав к земле, он словно из последних сил подползал поближе к ногам Нильса. И именно в это мгновение, когда мы тряслись от страха, раздался звук, столь ужасный, жуткий, душераздирающий, что он вывел нас из смертельного оцепенения. Скорбный стон, который затем превратился в пронзительный вопль. Какой это был страшный, жуткий вой. Я взглянул на Нильса. Его трясло, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу, глаза выкатились, как у висельника. Не сговариваясь, мы бросились бежать. Панический ужас придавал нам силы. Собачку Нильс крепко прижимал к себе обеими руками. Мы неслись вниз по склону проклятых гор. Скорее прочь, все равно куда. У нас было только одно желание – убраться подальше от этого страшного места. Мы стремглав летели вниз, не разбирая дороги, напролом, через горные ручьи, через болотины и кустарник, как угодно, лишь бы вниз. Сколько мы так бежали, мне неведомо, но мало-помалу лес остался позади. Здесь, на открытом месте, было светлее, и мы огляделись кругом, пытаясь сообразить, где находимся и как нам выйти на тропу к дому. Сзади нас высилась стена черного леса. На склоне впереди расстилалось волнистое море холмов. Мы свалились на землю замертво, молча. Слишком крепко сковал нас страх, но через какое-то время, не сговариваясь, встали на ноги и пошли по холмам. Та же тишина, тот же мертвенный и неподвижный воздух. По-прежнему прижимая к себе беспомощного пса, Нильс упорно шагал по холмам, вверх и вниз. Я за ним следом. Наконец, перед нами вырос покрытый вереском склон. Мы обреченно полезли вверх, добрались до вершины и увидели внизу большую ровную долину, котлован которой был до середины чем-то заполнен. Но чем? Перед нами простиралась ровная, пепельно-белая, тускло-мерцающая поверхность, подвижное море бархатистого тумана. Через этот самый туман нам надо было пройти. Иного пути домой мы не видели. И поэтому, стуча зубами от страха, одержимые одним желанием — вернуться живыми, мы пошли вниз, туда, где отчетливо обозначилась граница мучнистой пелены, облепившей жесткие стебли травы. Одной ногой я боязливо ступил в жуткую толщу. Меня проняло смертельной стужей, от которой захолонуло сердце, и я в испуге отпрянул и упал на склон. И тут же снова раздался пронзительный вой. Мы кинулись прочь, и что было духу, припустили вдоль кромки Белого моря. Мы бежали от смерти и понимали это. Как у нас хватило сил выдержать такую гонку, ума не приложу, однако хватило, и, наконец, жуткое Белое море осталось далеко позади. Мы выбрались из долины, сошли вниз и оказались в знакомой нам местности, где быстро отыскали нужную нам тропу. Последнее, что я помню, это как странный голос, голос Нильса, только до неузнаваемости изменившийся, запинаясь, произнес обреченно: «Щенок наш умер». И тут мир перевернулся, и сознание покинуло меня. Прошло недели три, как я сейчас помню, прежде чем я очнулся в своей комнате. Поначалу мысли мои разбегались, но мало-помалу я окреп. Ко мне стали возвращаться воспоминания о той ужасной ночи в мертвой долине. Когда я пробовал заговорить о том, что приключилось со мной, я быстро понял, что никто не воспринимает мои рассказы иначе, как отголоски больных фантазий. И я счел за благо оставить свои мысли при себе. Однако мне необходимо было повидаться с Нильсом, и я попросил позвать его. Мама говорила, что он тоже свалился с какой-то непонятной горячкой, но теперь вполне оправился. Его тут же привели ко мне, и когда мы остались одни, я завел с ним разговор о злополучной ночи в горах. Никогда не забуду тот шок, буквально пригвоздивший меня к подушке, когда мой приятель стал все отрицать. И то, что мы вдвоем отправились в дальний поход, и то, что он слышал жуткий крик, и видел долину. Ничем не удалось мне поколебать его упорное нежелание признать хоть что-нибудь. Как же это? Неужели случившееся не более чем болезненный бред? Или ужас того, с чем мы столкнулись, попросту стер из сознания Нильса все события той ночи в мертвой долине? Больше я про это не говорил. Ни с Нильсом, ни со своими родными. Но втайне решил, что когда встану на ноги, то разыщу злосчастную долину, если только она и вправду существует. Прошла не одна неделя, прежде чем я достаточно оправился. Но вот в конце сентября я выбрал погожий теплый день и рано утром двинулся по той дороге, по которой мы с Нильсом шли за щенком. Я не сомневался, что найду то место. Там растет большое дерево. Завидев его, мы и поняли тогда, что отыскали дорогу домой. Поняли, что мы спасены. Вскоре я и точно увидел приметное дерево, чуть впереди, по правую руку. Вероятно, солнечный день наполнял меня такой бодростью, что когда я поравнялся с огромной сосной, я и сам уже сомневался в реальности моих кошмарных видений. Возле дерева великана я резко взял вправо и пошел по тропинке через густой подлесок. Не успел я сделать несколько шагов, как споткнулся, зацепившись за что-то ногой. От земли мне в лицо взвился рой мух, и, глянув под ноги, я увидел свалявшуюся шерсть и кучку костей. Все, что осталось от купленного тогда щенка. Смелость моя тотчас улетучилась, и я понял, что все было наяву, и что я по-настоящему боюсь. Однако гордость не позволяла мне отступить, и я, сцепив зубы, пошел через заросли. Тропинка была едва различима, но в конце концов я выбрался на широкий склон холма, где не было ни деревьев, ни кустов, очень напоминающий тот, на который мы взошли, прежде чем наткнуться на мертвую долину и студеный туман. Я взглянул на солнце. Оно светило ярко, на небе не облачко. В осеннем воздухе слышалось мерное жужжание насекомых, и над головой туда-сюда сновали птицы. Ничто не предвещало опасности. Во всяком случае, до темноты беспокоиться было не о чем. И я, насвистывая, одним махом зашел на самую вершину бурого холма. Вот она, мертвая долина. Гигантская овальная чаша такой правильной формы, словно ее сотворила рука человека. Вверху, по всему периметру чаши, росла трава. А дальше что же? Ничего. Голая, бурая, твердая земля, поблескивающая кристалликами минеральных солей. Неживая, бесплодная. Ни клочка травы, ни веточки, ни даже камня. Одна только спекшаяся глина. В центре чаши, милях полутора от меня, посреди голой равнины, стояло большое мертвое дерево, подымавшее вверх свои безлистные тощие ветви. Я, не раздумывая, стал спускаться в долину. Во мне вдруг не осталось ни капли страха. И даже сама долина уже не казалась жуткой. Но главное, меня разбрало отчаянное любопытство, и одна только мысль владела мной — добраться до дерева, которое росло в центре. Покуда я продвигался по твердой глине, я заметил, что многоголосие птиц и насекомых совсем смолкло. Нигде не пролетит ни пчела, ни бабочка, ни кузнечик не прыгнет, ни жук не проползет по вымершей земле. Самый воздух здесь был недвижим. Я уже подходил к дереву-скелету. Вокруг корней голова, без коры, ствола лежала груда некрупных костей. Черепа мелких грызунов и птиц тысячами громоздились под деревом. Несколько одиноких черепов и скелетов валялось чуть в стороне от этой страшной кучи. Нет-нет, мелькала и кость покрупнее. Овечье бедро, лошадиное копыто, а в одном месте даже неподвижно осклабившийся человеческий череп. Я стоял в оцепенении, во все глаза глядя на эту картину, как вдруг плотную тишину прорезал слабый, обреченный крик, носившийся откуда-то издалека, сверху. Я увидел большого сокола. Внезапно он перевернулся в небе и спланировал вниз, прямо на дерево. И в следующее мгновение бездыханная птица камнем упала на выбеленные солнцем кости. Ужас пронзил меня. Я кинулся наутек. В голове все смешалось. Странное отупение разливалось внутри. Я бежал и бежал, все вперед, не оглядываясь. Наконец взглянул наверх. Где же склон? В полнейшем смятении я обернулся. Совсем близко стояло все то же мертвое дерево, груды костей под ним. Значит, я бегал кругами, и край долины был от меня по-прежнему в полутора милях. Я стоял ошарашенный, оцепенелый. Солнце уже садилось, неумолимо приближаясь к гребням холмов. На востоке быстро сгущалась тьма. Есть ли у меня еще время? Время? Да разве в этом дело? Воля! Вот что мне было нужнее всего. Ноги мои, как в дурном сне, словно приросли к земле. Я едва мог заставить себя передвигать ими, волочась по глиняной корке. А затем я почувствовал, как в меня проникает холод. Я посмотрел вниз. Прямо из земли поднимался прозрачный туман, собираясь тут и там в лужицы, которые растекались, сливаясь друг с другом, и медленно завихрялись точь-в-точь, как тонкий голубоватый дымок. Западные холмы наполовину уже поглотили медный солнечный диск. Когда совсем стемнеет, я снова услышу душераздирающий крик, и тогда я умру. Это я понимал, и, собрав последние крупицы воли, я нетвердым шагом побрел на красный закат, сквозь клубящийся туман, который гадко лепился к ногам, словно не хотел меня отпустить. Напрягая все силы, я удалялся от дерева, а в душе нарастал страх, и я подумал, что и точно умру. Тишина шла за мной по пятам, словно толпа немых призраков. Неподвижный воздух стеснял дыхание, адский туман ледяными пальцами хватал меня за ноги. Но я вышел победителем. Когда я на четвереньках полз вверх по бурому склону, я услышал где-то далеко позади и высоко в небе тот самый вой, который однажды чуть было не отнял у меня рассудок. Звук был слабый, но этот был тот самый жуткий, всепроникающий звук. Его не узнать нельзя. Я обернулся. Туман, густой, белесый туман, поднимался выше и выше по бурому склону. Небо золотилось в лучах заката, но внизу все было пепельно-серым, цвета смерти. Лишь на секунду задержался я на берегу этого проклятого моря, и потом одним прыжком очутился на другой стороне холма. Передо мной сияло закатное солнце, ночь осталась за спиной, и пока я, падая с ног от усталости, тащился домой, мертвая долина погружалась в кромешную тьму.